Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Добрый вечер, дорогие слушатели. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой». И сегодня в гостях в студии у нас протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер, наши зрители дорогие. Сегодня наступила неделя по Богоявлении. А следующая неделя уже Матаря и Фарисея. Начинаем уже петь треть постную. И готовимся к посту. Доедаем бизонов, павлинов, так, чтобы ничего не осталось, плавно. Потому что впереди еще подготовка, как сплошная седмица, потом пестрая, потом масляная. И начинается Великий пост. Сегодня об этом свидетельство недели о Закхее, Евангелие, которое мы нынче читали. Так что с быстрым завершением праздничных дней.
Батюшка, вот у меня есть два вопроса. Нам прислали как раз о сегодняшней при евангельском чтении. Господь сказал: «Дней спасения дому сему бысть». Значит ли это, что при покаянии одного члена семьи спасается и вся семья?
Не, это не обязательно, но это очень оказывает серьезное влияние. Я вот сегодня читал в одной академии лекцию и вспомнил, что в нашей семье, например, первым поститься стал отец. А потом подтянулись дети, а потом и мама. И так вот это уже продолжается, по милости Божией, 50 лет. Так что это что? Влияние. Поэтому если один человек в семье задумался о своем спасении, это оказывает влияние на всю семью. Вот такое влияние нравственное. Если завелся в какой-то области, или, как в раньше время говорили по-немецки, губернии, завелся святой. Его прославили, о нем знают, при жизни его навещали, потом, по милости Божией, он открывается в своих мощах, и люди начинают возгораться духом, что вот такой же человек из того же сословия, что и мы, вот достиг такой святости. И, ну вот опять же, сегодня, сидя за столом, мы вспомнили, как Антоний Дымский стоял на камне. Ну, много позже, потому что он жил в XII веке, а уже в XVIII, в конце XVIII, XIX уже преподобный Серафим стоял на камне. Правда, Антоний Дымский стоял на камне, который был в воде. И он 3 года стоял, как столбник. А на голове он носил такой колпак, выкованный из железа, в качестве верик. То есть нечеловеческие усилия. И спустя 100 лет князь великий Александр Ярославич Невский в память об Антонии Дымском в этом озере, в Дымском, искупался. Вот хотел приобщиться к его вот такой, такому благодатному подвигу. Это не могло не повлиять, вот эта благодать, на будущего величайшего нашего полководца, любимца всего народа и так далее.
Спасибо, батюшка. Есть у нас первый вопрос. Добрый вечер.
Говорите смелее.
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
У меня как бы два вопроса. Первый вопрос. Объясните, пожалуйста, статус полуночницы. Как это, ну, строго вести себя? Вот мы знаем, например, Херувимскую, там, Евхаристия, а вот статус полуночницы можно объяснить?
А вы знаете статус утренний?
Да.
А статус вечерний?
Да, ну там есть какие-то, да. Полуночницы, вы знаете, почему у меня вопрос возник?
Я не понял, вот чего. Причем тут Херувимская? Потому что у Херувимской вообще статуса нет. Это просто время, когда переносят святые будущие дары жертвенника на престол. И всего. Если мы, допустим, с вами Херувимскую опустим, то ничего не изменится. Вот. А полуночница – это дневное богослужение, которое читается перед утренней. Когда служат по полному уставу круг богослужения, тогда ее исполняют. Где у нас служат полное богослужение, знаете?
В монастырях.
Совершенно верно. Поэтому в каждом монастыре служится обязательно полуночница. За редким исключением.
Простите.
Что-что? Не расслышал.
В мужском монастыре вот у нас прихожанам вообще не шевелиться не велят в полуночнице, когда читают. А в женском нормально ходят все там, что хотят.
Ну, женщин-то слабее.
Да?
Ну да.
Ну, а вообще...
А потом монахи знают, что такое женщина. И не хотят связываться.
Понятно.
Ну вот.
Хотя мне ничего не понятно.
Ну, тогда и говорить бесполезно, потому что вот поэтому монахи и не связываются, потому что ничего не понятно. Говоришь, говоришь одно и то же.
Понятно. Спасибо.
О, наконец-то. Можно.
Пожалуйста, кто может отлучить от церкви прихожанина, вот, мирянина, и какая последняя инстанция кассации?
Последняя инстанция – церковный суд.
Епархия или...
Нет, общий.
Общий, да?
Это последнее. А отлучить может архиерей любой епархии.
Угу.
Ну, в смысле, моей епархии.
Угу.
То есть архиерей другой епархии, он меня не может отлучить, потому что я принадлежу епархии Патриарха Московского и всея Руси.
Угу. Понятно.
Пожалуйста.
Господи.
Как последовать примеру Закхея и возместить зло, если человека уже нет в живых? Может ли молитва и творение милостыни в память об умершем избавить от мучений совести?
Разумеется, может. Всякое пожертвование в любом виде, в виде молитвы, в виде внесения каких-то пожертвований на храмы, в монастыри, либо... в книгу, где пишут имена о упокоении и на день, и на 40 дней, и на год, и как у нас говорит, пожизненно, и, вот, на постоянное поминовение, вот, то это, конечно, оказывается.
Потому что нередко люди говорят, вот не успел помириться. Как-то в ссоре жили, забыли уже,
разошлись. Можно еще вот какой подвиг избрать. Ухаживать до конца своей смерти за могилой этого человека. Красть ограду, выпалывать сорняки, сажать вечно зеленые растения, служить панихиду в день его кончины, дня рождения, именин. Тоже очень хорошее дело.
Или позаботиться о его семье.
Тоже. Совершенно верно.
Есть вопрос.
Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Дмитрий и батюшка Александра. Батюшка Дмитрий, ну, я вас очень уважаю, вы для меня авторитет такой. Вот знаете, у меня так получается, мне уже 72 года, я делаю добрые дела, ну, как бы от всего сердца, от души, а потом получается так, что мной начинает пользоваться батюшка. Я потом это разбираюсь во всем этом, что это уже мной пользует меня, и я огорчаюсь очень, да, и разочаровываюсь. Вот скажите, ну, как приобрести мне мудрость вот эту вот, ну, как бы разбираться в людях как следует. Батюшка, будьте добры, ну, подскажите, вы очень мудры, подскажите мне, пожалуйста. Людмила меня звать.
Людочка, подскажу с удовольствием, но боюсь вас это не устроит. Боюсь вас это не устроит. Потому что мной тоже все пользуются. Бывает, стоишь на исповеди, и один тот человек подходит 5 раз. Вот не вру. Вот я, у меня на одной руке 5 пальцев. Я, загибая пальцы, точно 5 раз. Хочется сказать уже на 5-й раз, сколько можно. Просто человек хочет поговорить. То о том, то о другом. Причем то, что ты ему говорил в 4-й, в 3-й и во 2-й, я про 1-й вообще молчу, он вообще это игнорирует совершенно. И как будто ничего не слышал. Так что чего тут? Это дело обыкновенно будут пользоваться.
Иногда бывает, человек задаст вопрос, не успеешь ему ответить, он уже следующий задает.
И это потому, что ему совершенно не важно. Это в большинстве случаев людям никакой ответ не нужен. А просто... Страсть есть поговорить, она сама по себе.
И что можно посоветовать этой?
Ну, очень трудное дело. У меня есть одна знакомая, когда я ей звоню только тогда, когда у меня есть хотя бы немного сил. Потому что как только она услышит, что я звоню, она тут же включает, как у себя какой-то механизм, и понеслось. Что-то говорит. Совершенно ей абсолютно все равно. Слушаю я, не слушаю. Интересно мне, неинтересно. Какой час, как я себя чувствую и так далее. Поэтому, как она вздох сделает, я говорю, ну все.
Ну вот когда человеком начинают действительно пользоваться.
Ну пользуются, но, к сожалению, хотелось бы пользоваться. От слова «польза». А тут кроме вгоняния в гроб раньше времени, никакой пользы нет.
И как к таким людям?
Или ну, как ко всем или... с терпением. Нет, объяснять это бесполезно.
Просто потерпеть.
Да.
Ну и... Идти навстречу в их бесконечных, может быть, просьбах?
Нет, а вот какие-то такие, потому что некоторые даже обижаются, что вот там, ну, которые близкие, там, родственники, что долго не звонил там, а потому что, ну, если, чтобы не обижались, всем звонить. Вот, например, ты сколько отправил поздравительных таких СМС? Ну, допустим, с Рождеством.
Ну, батюшка, я не считал.
Ну, примерно.
Ну, с 2-3, наверное.
2-3. А я 500. Понимаешь? О, бедный я человек, как однажды воскликнул апостол Павел. Причем некоторых я не знаю, хотя и пишут и имя, и фамилии, ну... Понимаешь?
Но ждут.
Ну да, и вот как-то бывает, например, ляжешь отдыхать, а заснуть не можешь. И тогда я вот какую-то часть отправляю, а некоторые не отправляю. Ну, потому что один человек это не может.
То есть здесь можно нести некую такую... тяготу, сколько есть.
Ну, я вот очень люблю русские пословицы. В данном случае. Назвался груздем, полезай в кузов. Слыхал?
Да.
Ну, вот.
Есть вопрос у нас.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, батюшка.
Алло.
Здравствуйте. Беспокоит Александр, Петербург. У меня не вопрос, а вот информация некоторая, да, по священнику Глебу Грозовскому в средствах массовой информации очень что-то грязно представлено. Можно я скажу некоторую информацию, где можно посмотреть, как реально дело стоит? Все каналы центральные показали в очень гнусном виде, кроме вот типичного канала Live78, где действительно показано, что не доказана его вина. Вот, в интернете практически тоже вся негативная информация. Единственное, на YouTube канале...
Нет, но вы знаете, дорогой мой, ведь у наши СМИ, оно состоит в основном из тех людей, которые к церкви относятся.
Поэтому... Единственное, в интернете можно найти, можно я скажу, где.
Ну, вы тогда говорите как-то быстрее, потому что вы поедаете время эфирно. А я тоже не верю, что этот священник вот таким образом согрешил.
Смотрите, есть канал YouTube «Сила в правде», который ведет сестра Глеба Грозовского «Любовь». Там есть фильм 39 минут буквально, также называется «Сила в правде». Вот призываю всех неравнодушных посмотреть, ну и сделать выводы собственные. И, так сказать, предпринять усилия какие-то молитвенные, информационные, распространить информацию. Ну,
хорошо, «Сила в правде», я запомнил, обязательно посмотрю.
Да.
Большое спасибо.
Да, и посильная помощь.
А так, ну что, СМИ? Слово-то какое-то уродское, СМИ.
Да.
Поэтому и продукция такая же. Даже погоду и то врут. Ну так что там?
Нет, просто чтобы вы когда посмотрят фильм, у кого есть совесть, что жива, чтобы люди как-то отреагировали, да? Если мы дадим в обиду священника, сами понимаете, это последнее дело.
Да еще последних дел будет много. Спасибо, всего доброго. Отец Александр, у тебя что-нибудь приспасено?
Да, батюшка. Ну, вообще такая ситуация, когда человек, ну, просто действительно обвиняет во всем, что только можно придумать, и зачастую без каких-то веских доказательств.
Да и с радостью главное, что вот, нашли, наконец, вот, и так далее.
Мои дети 9 и 13 лет меня совсем не слушаются, понимая, что это мои... ошибки в их воспитании, что надо было все по-другому. Но что сейчас-то делать? Ведь дальше-то еще хуже будет. Подскажите, батюшка, отчаиваюсь.
Ну, возможно, будет и хуже. Дальше будет тюрьма. Потому что строптивым детям посылаются пути стропотные. Вот, а так... Даже непонятно, кто это пишет, мама или папа.
Ну, похоже, женщина, все-таки мама.
Тут надо брать власть в свои руки. Ну, если проявлять слабость, то, конечно, дети манипулируют, садятся на шею. Особенно в возрасте уже 13 лет, это как раз самый возраст, когда все начинается.
А каким образом можно взять эту власть, когда она...
А пусть каждый сам думает. Я не буду это озвучивать. Это тоже не модно.
То есть здесь каждый должен найти свой подход к собственному
ребенку?
Разумеется,
да.
Ну, когда у человека есть некий педагогический или опыт, или образование...
Если нет, тогда сдай в детдом и будь спокоен. Снимаешь с себя всякую ответственность. Если папы нет, значит, он снял ответственность. Теперь мама скажет, ты маму не слушаешься. Я перестаю тебя кормить. Это первый этап. Если ты не начнешь слушаться, я тебя сдаю в детский дом. Все.
Ну, дети часто бывают сильнее родителей.
Ну... Я говорю, без того, чтобы взять власть в свои руки, ничего не выйдет. Никакой педагогики не бывает, если родители теряют свою власть. Это уже не родители, а манная каша, причем уже такая протухшая, в которой мухи крылышками вниз плавают.
Есть вопрос.
Алло, добрый вечер.
Алло.
Алло.
Здравствуйте. Батюшка, благословите меня.
Да зачем? Вы прямо говорите ваш вопрос, да и все.
Хорошо. Вопрос у меня такой. Несколько лет назад мне ходил к батюшке. Меня батюшка предложил, сказал, что мне нужно читать молитву поддержания.
Вы знаете, дорогие мои братья и сестры, я ко мне не обращайтесь. Последний месяц меня просто одолели какие-то молитвы задержания. Я не знаю, что такое молитва задержания. Мы это в семинаре не проходили. Я знаю, задержание есть милиция, когда задерживают. А что за молитва задержания, я не знаю. Я знаю, вот «Отче наш», знаю молитву, знаю «Богородица, Дева, радуйся», символ веры, знаю «Вечерний, утренний, на сон грядущем». Я наизусть знаю соборование, крещение, потому что много раз это совершал за свою жизнь. А что такое молитва задержания? В моих молитвословах, а у меня много есть всяких, такой молитвы нету. Поэтому не знаю. Спрашивайте у того, кто знает. Вот. Поэтому все, кто нас слушает, ко мне о молитве задержания, если кого-то хочет что-то задержать, пусть задерживает, что хочет, но без меня.
На человека нападает какая-то страсть, ну, бес в виде страсти, может быть, гнева, раздражения или еще чего-то, и вот хочется как-то ему противостоять.
Ну, на здоровье, но если ты осенился крестным знаменем, если произнес «Господи, помилуй», если сделал земной поклон, это что, мало что? Если да воскреснет Бог и расточаться в рай, это что, мало? Что еще задерживать надо? Я, так как не знаю этого текста, я его не могу рекомендовать и ничего в нем не понимаю, никогда мне на глаза не попадалось. В церковь хожу уже 50 лет.
И нужды в нем не было?
У меня нет. А мне, ты можешь себе представить, на этой неделе раз 5 уже подходили. Видимо, кто-то распространяет, и люди с ума посходили. Все но... хотят что-то задержать. Ну, пусть задержат, но еще раз, третий раз повторяю, без меня ко мне не обращаться.
Все.
Буду отсылать сразу.
Закрываем вопрос. Следующий есть.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Меня зовут Оля, Московская область. У меня проблема такая. Я никак не могу бросить курить. Курю более 5 лет. 2 года регулярно бросаю курить. Мне ничего не выходит. Мой рекорд 2 месяца. Принимала и медикаменты, а вот ну, при борьбе с курением, и спреи, и таблетки, и пластырь, и жвачки, в общем, все перепробовала. И молилась, чтобы вот, знаете, как у некоторых...
Оленька, дорогая, достаточно, да. Я все понял. И что вы хотите от меня?
Какой вы способ поможете? Вот я вижу...
Я вам ничем не помогу.
Что нет соработничества. То есть я молюсь и хочу чуда, чтобы мне вот дали такую благодать, не зависеть от...
Пожалуйста, дело в том, что в Писании сказано, род лукавый и прелюбодейный знамение ищет. Про это все сказано в Писании. А нужно-то, чтобы бросить курить, не терпеть, потерпеть, а одни сутки. А вы по 2 месяца не курили, а опять закурили.
Ну, я вас не поняла, почему одни сутки?
Сейчас объясню. Человек просыпается и не курит до вечера. И на ночь не курит. Что он выполнил? Он, когда просыпается на второй день, он сутки не курил. Значит, он может не курить сутки. Может. Вот только что он сутки не курил. А что ему надо с утра следующего дня? Не курить одни сутки. Взял и не курит. Утром, днем, вечером и на ночь не курит. И ложится спать. Ворочается, не спит, но не курит. Потом наступил третий день. Что ему надо?
А ему надо... Я поняла, каждый раз одни сутки.
Одни сутки. И все. Ну, конечно, если вы будете Бога просить по помощи, Господь, конечно, поможет. Он же не хочет вашей ранней смерти от рака.
Ну, вот пока либо я ее не чувствую, либо плохо прошу. Вот я склонна думать, что у меня либо маловерие, либо я не хочу соработничества. Вот хочу,
совершенно верно. Это все от маловерия, потому что это грех такой пустяковый.
Но у меня прям даже ломки чисто физически.
А обязательно ломки будут, ну так и что? От ломок еще никто не умер, который человек хочет курить, и его очень тянет, ломает. Ничего, не умрете, я вам гарантирую. Помучаетесь, да. Даже по моему опыту, обычно человек до 2 лет мучается. Но у вас стаж всего 5 лет. Люди бросают, которые по 40 лет курили.
А что вы можете посоветовать, чтобы облегчить мучения? Потому что иногда они невыносимы просто. И
невыносимых мучений не бывает. Это пойдите к любому психиатру, который с наркологией связан, и он вам пропишет либо таблетки, либо седативные какие-то травки, который, ну, успокаивает просто нервную систему, сон регулирует. Просто очень вы нетерпеливы и очень себя любите и нежно к себе относитесь.
Берегу себя.
Слишком.
Я вас поняла.
Беречься себя надо обязательно, потому что тело наше – это тоже Божье достояние. Вам дано тело не чтобы вы травили табачищем, а совсем для других целей, чтобы деток рожать, хороших, здоровых, а не больных. Потому что у курящей женщины какие будут дети? Болящие. Я бы на каждом фонарном столбе написал: у женщины курящей детки болящие, чтобы в голову вошло всем. А то стоят 13 лет, курят. Пусть в голову войдет. Потом, когда дети начнут болеть, вспомнят.
Люди, которые пробовали бросать, многие говорят, ну, до первого стресса, на работе или еще где-то. И вот в момент стресса, говорит, ничего не могу сделать.
А, боже, мое какое дело? Не можешь, не надо. Чего приставать-то к человеку?
Люди ищут некой...
Люди ищут того, чтобы я за них это все проделал.
Я подсказал, батюшка.
Ой, да что подсказал? А что подсказать? Хотя, чтобы... Так, щелкни этим пальцем один раз, этим 2 раза, и сейчас все пройдет. Потом съезди туда, окунись, здесь спляши, через голову перевернись.
Полегче.
Работа души должна быть. А все ищет какой-то магии.
Ну, непривычно душа трудиться, непривычно. Поэтому... Ну,
обожди, я-то что могу сделать?
Напомнить о том, что душа должна трудиться.
Бесполезно, отец Александр.
Следующий вопрос есть. Добрый вечер.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Я... не так часто посещаю церковь, но иногда хожу. А скажите мне вот такой вопрос. Бог един, правильно? А как же тогда понять, что у нас разные верования? Мусульмане там, много религий всяких. Кто-то, значит, получается, неправильно верит. Не в того, в кого надо. Так получается.
Ну, дело в том, что я бы... Так вот, если вы редко в храм ходите, какой вообще в этом смысл?
Понимаете, в основном как, я вот сопровождаю своих родных там.
Как мне вас научить вере, если вы в школу не ходите?
Я понимаю. Но вот,
ну, да ничего, ничего вы не понимаете, в этом вся проблема.
Многие мои знакомые ходят туда, не зная даже ни одной молитвы. Вот считают себя верующими людьми.
Ну, мало ли кто что считает. Это, особенно у кого калькулятор есть в телефоне. Они все время там что-то считают. Ну,
больше того, я вот еще хочу сказать.
Хотите, скажите.
Когда у нас вот началась вся эта перестройка, все бывшие коммунисты вдруг сразу стали все верующими. Как по команде.
Да не все.
Ну, многие.
Не все. Вот есть такой коммунист, его такая интересная фамилия, такая замечательная, Рашкин. Он очень даже зло настроен против церкви.
Ну, идея у него такая, скорее всего, в голове осталась. А так,
ну, вот у осталось.
Школ стали верующими вдруг сразу резко. То были ярые коммунисты, то теперь верующие.
Ну, бывает. А вы никем не стали, тоже бывает.
Вы знаете, я верю во что-то, но... Я
во что-то? В водосточную трубу?
Нет. Просто что-то...
Зря. А я верую в водосточную трубу. И где я вижу, что водосточная труба уже упала, я обязательно ее подниму. Потому что я в нее верую, что она предохраняет дом от воды. А если ее не поправить, весь дом будет испорчен в ближайший заморозок.
Вы все-таки не ответили вот по поводу вот, православной есть вера. Есть,
ну, как я вам объясню, что такое православие, если вы ни одного термина не знаете? Ну как? Вы возьмите священные книги, если хотите разобраться, Нового Завета, Господа нашего Иисуса Христа. Возьмите карандаш, аккуратно прочитайте. Потом возьмите Коран, аккуратно прочтите. Есть у нас два прекрасных перевода на русский язык.
Так вот. Что же истинно является верой тогда? Коран?
Так, или... так вы разберитесь сами. Вы мужчина, вам Господь дал голову зачем-то.
Ну, вот вы тоже мужчина, вы в этом деле больше меня понимаете, наверное.
Ну, конечно. Я разобрался для себя. Но, да, но зачем мне объяснять человеку, который в церковь не ходит? Какой в этом смысл? Я вот на протяжении лет 40, когда приходил в гости к одной женщине, она мне каждый раз задавала такой вопрос. Батюшка, я вот ты мне объяснял в прошлый раз, мы с ней встречались в основном на похоронах, потому что она была родственница. И скажите, а вот скажи, на 9-й день что там происходит, а на 3-й день, а на 40-й? Я объяснял. На следующий раз хороним кого? Ой, скажи, я забыла, что там на 3-й день? И так каждый раз. Потом я говорю, да ну тебя. Ну, бесполезно. В голову ничего не входит. И вам ничего не войдет. Я говорю, возьмите книги, изданные на русском языке, в прекрасном переводе митрополита Филарета. Ну, почитайте.
Хорошо, спасибо большое.
На здоровье. Дай Бог доброго, дай здоровья.
Дай Бог вам здоровья тоже. Всего доброго.
Ну вот поразмышлять о Боге, о Троице люди любят, не имея при этом ни...
Не мечите бисер, сказал мне Христос. И он хочет, чтобы я ради него нарушил заповедь? Что сейчас не говори, этот человек будет вступать в спор. Пусть Коран почитает. Пусть почитает Новый Завет. Пусть походит в церковь хотя бы год. Каждое воскресенье и все праздники. Потом также узнает расписание в мечети. Пусть туда походит. И выберет, где истина, где правда. Все очень просто. А то хочет, что вот он иногда ходит, видишь, как сопровождение. Он из экскорт этого самого, как это называется, сопровождения. Ну, видать, гроб носить там или цветочки держать на свадьбе. А голова-то не участвует. Ну, у человека, который не участвует, голова. Если он в школу ходит, можно его чему-нибудь научить? Вот я его сейчас попросил, сказал, ты школу кончил, сколько классов, 8 или 10? Ну, спроси что-нибудь по программе. Что такое H2SO4? Пусть он мне расскажет. Как выглядит реакция нейтрализации? Ну что-нибудь. Как извлекать квадратных трехчлен? Из элементарной математики. Я уж не говорю, ну, перечисли персонажи там «Войны и мир». Или с кем Мацири боролся в бессмертной поэме Лермонтова. Ну что-нибудь из программы. Ведь ничего, голая голова.
Скажет, давно это было.
Ну, не давнее, он моложе меня, по голосу слышу. Алло, добрый вечер,
слушаю. Нет, батюшка, звонка нету.
А, лампочка сгорелась.
Ну, видно, был звонок.
Ну, давай тогда из твоего запаса.
Какой смысл? Для чего? В том, что у меня родился ребенок, у которого на 3-м году жизни выяснился неизлечимый диагноз. Сейчас ему 6 лет. Он обречен. Имеет прогрессирующие задержки в развитии. А мне с супругой остается только ухаживать за ним и наблюдать, как протекают те или иные стадии неизлечимой болезни. Какой в этом смысл? Для чего мне такое испытание?
Как для выработки терпения, которое совершенно необходимо для спасения души. Каждому Господь такое лекарство подбирает, которое его спасет.
Ну, вот, может быть, человек не ставит целью спасения души.
Нет, сам-то он может что-то ставить, ничего-то не ставить. Это не играет никакой роли. Это так Господь устроил.
Господь ему предлагает через это терпение.
А он никуда не денется. Раз он ребеночка на помойку не выбросил, раз он говорит, мне приходится за ним ухаживать уже 6 лет, это срок немалый. Значит, любовь у нее есть. И когда ребеночек закончит свой жизненный путь, пусть еще раз позвонит. Напомнит нам этот случай. Я скажу, ну, теперь оцени все твои труды, а теперь скажи, согласен бы ты был оставить его в больнице и не брать домой?
Не нести все эти труды.
Жалеешь ли ты то, что ты потрудился для болящего мальчика, которого Господь сподобил сделать твоим сыном? Он скажет, нет. Как вот я с одной женщиной говорил, ну, не один раз, а сотни раз я с ней говорил. Мы с ней знакомы 30 лет, она под поезд попала. И я говорю, ну, а ты жалеешь, что ты под поезд попала? Она говорит, нет. Благодаря этому я веру приобрела такой ценой. Ну-ка, полежи 30 лет. А все равно. Так что это сейчас. На данном этапе он немножко заколебался. Но душа-то его будет становиться все более мужественной. Он будет трудиться для того, чтобы спасти этого мальчика. А Господь, видя его труды, для него так сделать, что мальчик выздоровеет, это вообще не трудно. Так что все идет чередом по плану Божьему.
Но эта женщина, которую вы упомянули, тоже, наверное, не сразу возблагодарила Бога за то, что он ей такое испытание дал. Прошло 30 лет, и она только тогда оценила.
Нет. Дело в том, что мы с ней так давно уже знакомы, и... но потом, ну, я не одну такую женщину. Я знал тоже одну женщину, которая была вообще инвалид детства. И у нее шевелилась только одна немножко правая рука, так что она вот, ну, как бы, ну, еле-еле могла ею перекреститься. И несколько лет я с ней ее навещал, причем не только я. Там с десяток священников. И она, и те женщины, которые за ней ухаживали, чтобы, ну, не отягчать, потому что она жила немножко в другом городе от Москвы, туда надо было ехать. Вот, и так, ну вот, когда как? Когда раз в месяц, когда раз в три месяца. Вот, так она никогда, я не видел, чтобы на лице ее не было улыбки. И она за всех молилась, кто к ней приходил. И она никому не была в тягость. Очень. Одного знаю священника, он и сейчас жив, но уже очень пожилой, так он у ее кровати часами проводил. Говорит, наглядеться на нее не могу. Вот она похоронена сейчас на Головинском кладбище. Так что таких людей, которые, ну, как-то вот смиряются перед Богом и свой крест несут. Да у нас приходит такая есть. Сын попал под машину и несколько лет лежал. И, ну, с полной потерей сознания. И она за ним ухаживала. На этой почве супруг ее вообще съехал с катушек. А она, как была прекрасная женщина, да и в голову никогда не приходило, чтобы сынка бросить. Выбежал из автобуса, его сбило. Ну, как, что тут скажешь, бывает. Один не смотрит, а другой несется. Ну, что ж, совпало. Ну, вот она свой крест несла совершенно безропотно. И Бог дал возможность ей его донести.
Да, конечно, такой пример.
Ну, а Великая Отечественная война, это что, не пример?
Ну, тогда.
А вообще сколько людей невинно в тюрьме сидят? И все эти следователи, все эти судьи спят спокойно, как будто наелись этого самого снотворного. Вообще ничего не колышет. Как у нас в детском саду, когда один мальчик другого обидит, а тот говорит, тебе бы так. Он не может ему ответить, потому что тот поздоровее, и говорит, тебе бы так. Потому что он знает, когда тебе так будет, ты поймешь. Это в детском саду мы понимали, что нельзя быть таким злодеем. Вот и все.
Есть звонок у нас, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете хорошего?
Да вот я хотел с вами, ну, это как-то посоветоваться, что ли, что вы мне подскажете.
Ну, давайте крестник, попробуем.
У меня крестник и крестница. Брат и сестра они. Ну, вот, сестра освободилась из мест лишения свободы. Но я ей помогал и говорил, и рассказывал, с детства рассказывал, объяснял, ну, бесполезно, ничего не слышат. Крестник мой, он работает нормально. Сестра умерла и просила взять внука к себе, а крестница моя лишена родительских прав. И сейчас, когда она хочет, ну, она попросила у меня, ну, помочь ей с адвокатом, чтобы решить вопрос, у отца там подтвердить родство, чтобы продать квартиру, и деньги получить с этого. Я у нее спросил, я говорю, а для чего тебе эти деньги? Она говорит, хочу купить себе жилье. Я говорю, ну это молодец. Я ей помог нанять адвоката, все сделали. А теперь она почувствовала, что в квартире там делают ремонт. Мать умерла, а ну, брат ее, мой крестник, он живет отдельно. Там делают ремонт. Это органы опеки делают ремонт. И она хочет туда въехать. И на брата подает, ну, в это, в суд подает. Сын ее, которому она лишена прав, решил, хотел мирно поговорить с ней. Она вроде как согласилась, а потом не пришла. Вот что в этой ситуации надо делать? 8 числа будет суд. Я молюсь за них, и за него, и
ну,
за нее.
Во-первых, надо пойти на суд. Надо заявить себя как свидетеля.
Да.
Надо вам в помощь какого-то юриста, раз вы ей помогали.
Да, это
значит,
надо.
Значит, вот, да, обязательно. Он вам посоветует то, что здесь все очень просто, как линию защиты наметить. Вот. Тем более она в тюрьме сидела. По-разному тюрьма действует на людей. Вот. На нее вот подействовал так. А со мной был вообще случай, ко мне женщина приходит однажды. Батюшка, здрасте, я вот прямо из тюрьмы, прям к вам. Я говорю, ну, что скажешь? Я, говорит, мужа зарубила топором. Я говорю, ну что, 8 отсидела? Да. Ну, потому что у нас за убийство без отягчающих вину обстоятельств 8 дают. Вот. И говорит, да, но у нас, знаете, на зоне, она во Владимирской области сидела, там есть храм. И вот я уверовала в Бога. И туда ходила, и при храме все вот эти 8 там была. Я теперь верующий человек. То есть я благодарю Бога. Не то, что я человека убила, в этом я раскаиваюсь. Хотя он, мой муж, был злодей. Сколько угодно таких мужей, которых зарубить мало. Но, к сожалению, так бывает, что наши судьи дорогие, которые сплошь женщины, они почему-то считают, что если женщина в интересах самообороны кому-то саданет, то она убийца. А тот, кто над ней издевался 20 лет, тот, он, значит, не убийца. Но ничего тут не сделаешь. Пока такое у нас законодательство мудрое. Вот. И разное бывает. Вот на нее тюрьма вот так воздействовала. А на вашу эту знакомую вот так. Что-то сделать? Ну, попробуйте законными средствами. Я думаю, к вам прислушаются, особенно если заявите еще туда, как свидетелей из органов опеки. Опять, как получится? Потому что там разные люди работают в опеке. Есть прям люди такие, святые, подвижники, а есть такие, на которых пробу ставить негде. Как и на той, которая отбирает квартиру, которая вообще ей не принадлежит. Почему? Ну, она бессовестная. Тут уж ничего не скажешь. Тут только действует жестко по закону. Бог вам в помощь.
Да, порой ситуации такие, что именно...
Да не порой, отец, каждый день. Каждый день. У меня уже голова пухнет от этого.
А люди идут, идут и рассказывают, какое чудо Господь им сотворил.
Вот да, несмотря на то, обязательно.
Что ну, Господь, все ополчились.
Господь дикое количество делает чудес. Потому что люди, особенно на грани тюрьмы, смерти, тяжелой болезни, они все силы собирают и начинают молиться. И Господь самые такие удивительные ситуации иногда разрешает прям самым фантастическим образом. Могу, вот недавно случай могу рассказать.
Простите, но нас просят
заканчивать. Уже? Ну, да. Всего доброго, простите. Старый Мазай разболтался в сарае. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо. Всего доброго. Thank you.